У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич с темой нашей программы. Александр Лукашенко заявил, что пляцовка для будовництва атомной электростанции повинна быть вызначена уже у весну, а побудова реактору мая початься уже сёлета. Сегодня опошний день страйку предпринимальников. Поводле лидеров предпринимательского руху, у двухтыдневом страйку взяли удел каля половы дробных гандляров Беларуси. Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Толстыка сегодня был арештованы на 15 суток. Хворые на сухоты у шпитали у Новоельни спынили голодовку. Гэта ды іншая адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Паводле апошніх звестак, у паўночным перадмесце сталіцы Лібану Бейруту загінулі як найменей 4 чалавекі і некалькі чалавек параненыя ад выбуху на дарозе на марскім узбярэжжы, скіраваным супраць аўтамабілю амбасады ЗША. Усе забітыя лібанцы. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбанд заявіў, што планы Расіі ўвесці візавыя абмежаванні для работнікаў брытанскай культурна-асветніцкай арганізацыі могуць толькі пагоршыць дыпламатычныя дачыненні паміж Вялікай Брытаніяй і Расіяй. Дзень таму Масква заявіла, што спыніць выдачу візаў новым работнікам брытанскай рады ў рэгіёнах Расіі, таму што арганізацыя не закрыла два офісы, якія паводле расійскіх уладаў не зарэгістраваныя. Пентагон паведаміў, што ЗША накіруюцца дадаткова 3200 вайскоўцаў у Афганістан для дапамогі міжнародным сілам НАТО ў змаганні супраць ваяўнікоў Талібану. Рух «Талібан» узяў на сябе адказнасць за напад на міжнародны гатэль «Сирена» ў Кабулі, у выніку якога загінулі 7 чалавек. Спецслужбы Афганістану арыштавалі двух падазраваных удзельнікаў нападу на гатэль. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што нацыянальнае прымірэнне ў Іраку даволі значна зрушылася наперад. Прамаўляючы ў часе свайго нечаканага візыту ў Ірак, Райс назвала ў якасці прыкладу новы закон, які дае магчымасць тысячам сябраў былой кіроўнай партыі БААС вярнуцца да публічнага жыцця. Палестынскія медыкі паведамілі, што ў паласе Газы ў выніку рэйда ізраільскіх войскаў забіты 11 палестынцаў, 9 з іх былі ўзброенымі. У ліку забітых сын лідара Хамасу Махмуд Аль-Захары. Лідар палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас назваў гэта масавым забойствам, прэзідэнт Ізраілю Шымон Перас заявіў, што пакуль ваяўнікі Газы будуць абстрэльваць Ізраіль ракетамі, яго краіне не застаецца нічога іншага, апрача як адказваць і спыняць гэта. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Рада бяспекі Беларусі сёння прыняла прынцыповае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Александр Лукашэнка заявіў, што пляцоўка для АЭС павінна быць вызначаная ўжо ўвесну, а пабудова рэактару мае пачацца ўжо сёлета. Міністр фінансаў Мікалай Корбут паведаміў, што праект пабудовы АЭС ацэньваецца на 4 мільярды даляраў. Больш падрабязна пра планы пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Цяпер да іншых тэмаў. Сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Паводле лідараў прадпрымальніцкага руху, у двухтыднёвым страйку ўзялі ўдзел каля паловы дробных гандляроў Беларусі. Сёння наша карэспандэнтка Ганна Соус наведала менскі гандлёвы цэнтр «Імпульс» і пагутарала з прадпрымальнікамі.
У «Імпульсе» каля 40% гандлёвых пунктаў зачыненыя. На ралетах аб'явы пра тое, што прадпрымальнікі ў адпачынку. Іхнія калегі, якія не спыняюць працу, з разуменнем ставяцца да рашэння страйкоўцаў.
Працэнтаў 40 было закрыта.
А вы не далучаліся?
Паследственна я нет, а сам прадпрымальнік, да. Хадзіл на этот вот мітінг, каторы быў пратэстам, мы работалі.
А самі вы як ставіцеся вот этот новы указ?
Негатыўна, таму што это мяне каснулася з плохой стороны. Я не магу так работаць. Но мы решылі, што будзем переоформляться. Поэтому и работаем, да.
Все вот закрыты в основном сейчас.
А вы будете переходить?
Мы так и останемся. Уже настроились на этот год так работать. Если нам, конечно, дадут возможность поработать, потому что такой приз прессинг, каждый день что-то ходят, переписывают. А если нет, то мы как предприниматели и все закроемся, потому что у нас одно единственное место это, и единственное средство к существованию.
А вы сама владельница?
Это мой сын, но он сегодня пошел сдавать налоговую декларацию, если он один, и больная мать, так практически работает без выходных.
Хотим, чтобы оставались мы индивидуальными предпринимателями, чтобы нам разрешено было иметь хотя бы одно наемное лицо, а вот нам приходится самим сидеть на точке.
А вы не брали удел? 10-го был митинг предпринимателей.
Мы работали, мы такими вещами не занимаемся. Будем пока ожидать нормальных действий уже от наших властей.
Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев каже, что тягом 2 тижнів около 50% предпринимателей Украины подтримали страйк.
Кто-то там на выходные выходил, кто-то вообще не выходил. Есть даже предприниматели, которые продолжают дальше не выходить на работу. Охватило всю страну, частично где-то больше, где меньше в каких-то регионах. Но о проблемах предпринимателя услышали, проблема осталась нерешенная.
21 студзеня прадпрымальнікі плануюць правесці наступную акцыю пратэсту ў Менску. Віктор Гарбачоў перакананы, што арышты лідараў прадпрымальніцкага руху падчас мітынгу 10 студзеня не паўплываюць на колькасць удзельнікаў пратэсту.
Народ принял решение 21-го встретиться. Значит, народ встретится. Здесь от лидеров уже ничего не зависит. Предприниматели настолько самоорганизовались за эти вот 2-3 месяца протестов. Появились десятки, сотни новых лидеров. Арест, штрафные санкции. Лишь только усугубляют ситуацию, предприниматели на этой почве только сплачиваются.
Говорив лідер компанії «За свободне розвиття предпринимательства» Віктор Горбачов. Таким чином, сьогодні апошній день страйку предпринимальників. Один з лідерів предпринимательського руху Олесь Таустика сьогодні був затриманий і його арештували на 15 суток. Покарання він буде відбувати у турмі на вулиці Окрестіна у Менску. Намісник керівника компанії «За свободне розвиття предпринимательства» Віктор Калій лічить, що влади ведуть систематичну зачистку усіх лідерів предпринимательського руху напередодні акції 21 студзеня.
В любом случае акция 21-го состоится. Мы сегодня пришли коллегиально к решению, что 21-го числа не переносится. Лидеры регионов перестраховываются, заранее будут выезжать. Даже от того, что не будет лидеров, как бы второй состав, третий состав, кто-то будет на площади этим всем руководить. И немножко будем разбавлять политическими лидерами, так как уже сами все уже на сутках.
Говорю, намісник керівника компанії «За свободне розвиття предпринимательства» Віктор Калій. На 15 суток адміністраційного арешту за удзел у акції предпринимальників 10 студзеня уже осуджені некілька десятків чоловік, у тим ліку лідери предпринимальницького руху Олесь Макаєв, Анатоль Шумченка, а так само старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Наші слухачі протягують коментувати акції протесту предпринимальників. Нагадаю, наш номер телефону в Менску 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подію у Білорусі і світі.
Слышал звонок одной дамы, которая предлагала предпринимателям бросать свое дело и идти работать на госпредприятие Минска. Не знаю, может быть, в Минске действительно среди кисельных берегов текут молочные реки. Только Минск — это еще не вся Беларусь. Поэтому вам, дороженькая, надо снять розовые очки, прокатиться по глубинке и посмотреть, как там живут, вернее, существуют люди. Чтобы вы не испугались, сразу скажу, что из-за почти 100% безработицы ситуация там близка к катастрофе. Если ваше царство-государство не в состоянии дать людям нормальную работу, то пусть оно хотя бы не мешает им самим заработать на кусок хлеба.
Предпринимальникам треба смелее группироваться и идти на площадь. Потому что я, как поглядел, они все слабо выходят и боятся. Лукашенко всех не пересадит, его тюрем не хватит. Потому что пенсионерам уже будет голод, если он ликвидирует их всех этих предпринимальников.
Еще раз нагадаю наш телефон у Менску 266-39-52 и огляд ваших телефонований за опошние сутки прогучится в нашем эфире хвилин про 15. Хворые на сухоты у шпитали у Новоельни спынили голодовку. Сегодня раницей в больничной столовце снедали все пациенты. Организаторы голодовки кажут, что им пообяцали выконать их на потребование. Головный врач Вячеслав Догонь свержает, что голодовку спровоковали несколько человек, которые увели узман остатних хворых. Передает Михаил Корневич.
Учора 102 человека в республиканском туберкулезном шпитале, что у Новоельни Городенской области, подписались под скаргой до головного врача и отмовились идти на снедание. Однак уже учора ввечері амаль усі, за невеликим виключенням, прийшли на вечеру в больничну столовку.
Когда начали разбираться с этим делом поплотнее, оказывается, что большинство больных, которые подписали это все, не знали, что написано в обращении. Им просто говорили, что вот, чтобы была круглосуточно горячая вода, вот, чтобы нас выпускали в поселок, лучше кормили. Вот и все. То есть текста того, что там было, люди и не знали.
Со слов Довганя, главным потребованием было то, как хворые имели возможность выхода у местечка. Однако, как зауважает главный врач, пациенты имеют хроничные формы сухотов. И когда их принимают в шпиталь, то дают подписать документ, в котором оговаривается, что хворым заборонено покидать территорию больницы. Больше того, зауважает лекарь, шматку с пациентов купляют в местечку горилку, а потом в пьяном выгляде вертаются в больницу грозами до медперсоналу. Один з організаторів голодовки, Сергій Воронов, каже, що вони припинили голодовку на непевний час, поскольку адміністрація пообіцяла у палатах додати тепла і поліпшити харчування.
Ми не можемо не виходити, тому що тут не створені умови. Ми б не виходили за територію, ми тільки б ходили в ліс гуляти. Опять же, зняти з банка по карточці деньги, це треба йти в поселок. Щось купити необхідне, в аптеку, опять треба йти в поселок. Щось купити там сигарети, носки, труси, тому що тут люди по пару лет лежат. Тобто, опять же, треба йти в поселок. Ми тут живемо практично, розумієте?
Голодовку гучно обмеркують жихарі містечка. Вони вже кілька разів збирали підписи у різні інстанції з тим, щоб зачинити больницю, поскольку турбуються за своє здоров'я і своїх дітей. Старшиня поселкового совету Миколай Мацюкевич каже, що скарги жихарів містечка на пацієнтів шпиталів трапляють і до його.
Контингент цих людей, скажімо так, десь на 80% – це люди, либо бувши в містах заключення, либо алкоголіки. Поэтому, естественно, когда выходили, не все, но многие вели себя просто вызывающе. Вот он идет, человек где-то там кашляет, плюет и прочее. Люди, конечно, начали опасаться за свое здоровье, за здоровье своих детей.
С другого боку, господар Мацюкевич звертает увагу и на иншую проблему.
Закрыть эту больницу – это 165 рабочих мест. Тем более, что, скажем так, много там работает и женщин, поскольку тут производство-то у нас есть, но в основном востребована больше мужская сила. То для женщин, я думаю, это довольно серьезно.
Говорив старшиня поселкового совету у Новоєльні Миколай Мацюкевич. Я нагадаю, хворі на сухоти у шпиталі у Новоєльні спинили голодовку.
Апошнім разом був у Коханові, що на Талачинщині, такими ж зимовими днями 3 роки тому. Поселок не святкував, страйкував. Бо работники ДОЦа, як тут називається місцевий древопрацовчий цех, мусили бути звольненими. Доведені до отчаю, робочі пообіцяли зустріти Новий год у Менску на приступках адміністрації президента. Незабаві потребування страйкоўцаў були таки частково задоволені. А гэтымі днями у Коханова знов же поклікав сигнал СОС. Моє подорожжа у поселок Коханова, що на Талачинщині.
Подорожжа Віталя Сямашкі у Коханова літерально праз 20 хвилин одразу після випуску новинок. А у Глибоцькім районі Вітебської області військовим наставникам заборонили харчуватися у школьних столовках. Гэтая заборона дзейнічає від початку 3/4. Наставники скардяться у районний відділ адукації, але там проблему вирішити не можуть.
Про то, що у військових школах на Глибоччині уже немагчимо набити за власні гроші обід у школьній столовці, розповіла на умовах анонімності наставниця господарня Тетяна.
Так, как бы на несколько дней запретили, но завтра наш завхоз поедет конкретно узнавать, что и почему, откуда это взялось. Или это там экономит. Мы тоже все в шоке, поэтому ну, с собой вот так в магазинах берут с собой.
Спеціаліст по харчуванню Глибоцького районного відділу адукації Алена Яцина підтвердила, що заборона на харчування військових наставників у школьних столовках справді існує. І зв'язана вона зі змінами у фінансовому законодавстві.
Медом, так это ж не одна залежить, потому что у тебя первый шоу ейки 30-й пункт. Не зрозуміло, куди девать гроши, які поступить от наставника. Но мы звонили в область нашу и сказали, что это питание в ближайшие дни решится, ну, как бы, корысть наставнику.
Каже господарині Яцина з Глибоцького райотделу адукации. Тим часом, як городські наставники мають можливість набити нечто у школьному буфеті або живуть недалеко від школи і можуть вибратися на обід додому, для наставників військових школ система харчування істотно відрознюється. Дагэтуль їм готували такі самі обіди, як і учням, і оплачувати їх треба було або у кінці місяця, як це прийнято, до прикладу, у школах Вітебського району, або авансом на початку місяця, як і тепер робиться у Бешанковицькому районі. Обід у середньому коштує до 2000 рублів. На місяць гэта складає від 20 до 30 тисяч. До речі, у шэрагу районов Вітівщини військові наставники як харчувалися, так і тепер харчуються у школьних столовках. Заборона їх не закранула. Спеціаліст у галіні школьного харчування обласного відділу едукації Наталя Масянькова утверждает, что такой забороны увогуле не існує.
Никто им не запрещал. Это вопросы, связанные с принятием закона о бюджете, и там немножко изменился механизм перевода денег. Может быть, на месте не совсем вовремя это как-то отреагировали. Мы ждем письмо разъяснения от Минфина о том, как этот механизм будет действовать. Просто, может быть, на местах как уже заранее муссируют этот вопрос и переживают.
Наставники тлумачат свой неспокойный перш тим, что законодавчие змены опустим часом обещают им одни страты. До прикладу, меркованное скорочение термину летнего отпочинку. На полепшение умового працы они уже не спадзяются.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Рада безпеки Беларуси сегодня приняла принциповое решение о будовництве атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что пляцовка для АЭС повинна быть вызначена уже у весну, а побудова реактору мая початься уже сёлета. Сегодня опошний день страйку предпринимальников. Поводле лидеров предпринимательского руху у двухдневном страйку взяли удел каля половы дробных гандляров Беларуси. Один из лидеров руху, Олесь Толстыка, сегодня был арештован на 15 суток. Хворые на сухоты в шпитале у Новоельни спынили голодовку. Организаторы голодовки стверджают, что им пообяцали выканать их непотрабаванні. Некалькі десятков жанчын, чьи сваякі отбывают протяглые термины звямволення, звернулися до президента России Владимира Путина и просят его посприять ему организации сустречи с Александром Лукашенком. Щодня пополняється банк даних про особ, яким часово заборонений виїзд за межу. Кільки особов потрапить у гэтыя списи і хто складає гэтыя списи, висвятляв наш кореспондент Олег Грузділович.
2 студзеня вядомы апазіцыянер Анатолій Лебедзька даведаўся, што яго часова не выпусцяць за мяжу, паколькі ён праходзіць па крымінальнай справе. Тады ў Міністэрстве ўнутраных справ Беларусі заявілі падобных выпадкаў усяго некалькі десяткаў. Минуло 2 тыдні, а кольки теперь громадянов у списи невыездных? Керовник прессовой службы министерства Олег Слепченко личбу не называя.
Нету такой цифры. Мы озвучили примерное число людей в самом начале. Этого достаточно, я считаю.
Поводле президентского указу, списи невыездных будет пополнять так само Министерство юстиции. Наместник керовника управы министерства Лариса Мельгуй сказала, что не ведая и не может ведать такой статистики.
Нет никаких списков. Есть единый банк данных.
Нема ніяких спісаў, ёсць адзіны банк дадзеных, які будзе акумулявацца са звестак з усёй рэспублікі. КДБ па сваёй лініі дасць звесткі, Мінабароны, міліцыя па сваёй. Мін'юст будзе даваць такія звесткі выключна паводле судовых рашэнняў, а суды будуць дзейнічаць паводле закону. Мы ж перадатачнае звяно, пасярэднік паміж судамі і міліцыяй.
Перадатачнае звяно, пасрэднік між судамі і МВД.
Лариса Мельгуй признала, что сирот невыездных могут опынуться люди, которые не выплатили грошовый штраф або не компенсовали страты по громадянским позове. Але чиновница меркует, что таких особов нияк не тысячи. Бо у судов есть достатково сродков, каб инакше домогшись выканания судовой постановы. А решение обмежевать правы человека на выезд за межу – это крайний выпадок, меркует Лариса Мельгуй. Поводле звестак сайту Мін'юсту, за год суды Беларусі разглядаюць каля 230 тысяч грамадзянскіх пазоваў. Болей як у 80% выпадкаў суды прымаюць рашэнні пра грашовыя выплаты, але своечасова платіць толькі 10%. Такая ж сітуацыя са штрафамі па адміністрацыйных справах. Тут амаль 100 тысяч штогод неплатнікі. Правабаронца з Беларускага хрэсцкага камітэту Олег Гулак дадае да гэтых лічбаў яшчэ 30 тысяч тых, каго штогод асуджаюць паводле крымінальных артыкулаў, але не пазбаўляюць волі. А таксама амаль 50 тысяч супраць каго заводзяць крымінальныя справы. Такім чынам, паводле маіх падлікаў, цягам году колькасць невыездных можа перавысіць некалькі соцень тысяч чалавек, кажа правабаронца Олег Гулак.
Я лічу, што гэта істотным чынам парушае правы чалавека. Тое ж самае, як і сітуацыя з Лебедзька, калі чалавек можа падазрывацца ў здзяйсненні злачынства і криминальная справа може вестися на протягу 5-10-15 годов, в залежності от того, якое злочинство.
Говорив правоборонця Олег Гулак.
Недавно у Вільні віншавалі з 90-годовим юбілеєм Віру Симоновну Шостак, былую вучаніцу Віленської білоруської гімназії. Міжвоєнна Вільня – дух білоруської гімназії, куди Віра Спорочанка Шостак приїхала з рідної вёски після уговору свого земляка Бориса Кіта. Романтична історія кохання, білорусьчина просто як натуральна частка життя, зустріча з Вірою Спорочанкою Шостак, якої сповнилося 90, у новому випуску передачі «Білоруське заміжжя».
Беларуская замежа, слухайте прикладно хвилин праз 25. Так само нагадаю, что все наши передачи вы можете знайти на сайте в интернете свобода.org. 150-е место со 157 краинов свету займает Беларусь поводле индексу экономичной свободы, який уже 14 годов запар подличивают американский доследчий фонд Heritage Foundation и газета The Wall Street Journal. Поводле узровню экономичной свободы Беларусь займает апошнее место у Европе. У свете находится побач с такими краинами, как Иран, Туркменистан, Бирма, Ливия, Зимбабве, Куба и Корейская Народная Демократичная Республика. Протяг темы у материале Юрия Дракохруста.
У рейтингу краины оцениваются поводле 10 показчиков. Ступени экономичных, гандлёвых свободов, инвестиционной открытости, умешания державы в экономику, ступени коррупции и так далее. Кожный из них вымирается по 100-бальной шкале. 100 баллов отповедают максимуму свободы, 0 – минимуму. Первое место в рейтингу занимает Гонконг, другое – Сингапур, третье – Ирляндия. У десятку лидеров вошли так само Австрия, США, Новая Зеландия, Канада, Чили, Швейцария и Великобритания. Суседка Беларуси, Литва, опынулась на 26-м месте, Россия – на 134-м, помеж Украиной и Вьетнамом. Китай находится на 126-й позиции. Краины, якія мають значэнне індэксу ад 80 до 100, трапляюць катэгорыю свабодных, а ніжэй за 50 – рэпрэсіўных. Індэкс Беларусі сёлета 44,7. Беларусь сёлета заняла 150-е месца, такое ж, як і летась. Але значэнне яе індэксу свабоды за год паменшылася. Яна апынулася на ўзроўні трохгадовай даўніны. Паводле справаздачы, асабліва заўважальная эканамічная свабода зменшылася ў Беларусі за мінулы год паводле свабоды гандлю, свабоды ад урадавага ўмяшання, свабоды ад карупцыі. У той жа час крыху палепшылася сітуацыя з бізнес-кліматам і са свабодай у сферы грашовай палітыкі. Але баланс у цэлым стаўся адмоўным. У артыкуле ў The Wall Street Journal, прысвечаным публікацыі сёлетняга індэксу, адзначаецца цікавая заканамернасць. Даход на душу насельніцтва ў краінах, якія займаюць першыя 20% месца ў індэксе эканамічнай свабоды, удвая болей, чым у тых, што знаходзяцца ў другіх 20% спісу, і ў 5 разоў болей, чым у краінах, якія замыкаюць спіс. Газета цытуе французскага палітоліга і эканаміста Гісармана, які нагадвае, што гандлёвы бум, які дазволіў Еўропе падняцца з каленяў пасля Другой сусветнай вайны, быў плёнам дзейнасці не дыпламатаў, а прадпрымальнікаў. Сённяшнія прадпрымальнікі ва ўсім свеце маюць такія ж памкненні і здольнасці, каб толькі палітыкі дазволілі ім быць свабоднымі, адзначае французскі навукоўца.
Юрий Дракохруст рассказывал про индекс экономичной свободы, який 14 годов запар подлічваюць американский доследчий фонд Heritage Foundation и газета Wall Street Journal. Беларусь у гэтым спісе займае 150-е месца со 157 краінаў. А ці адчулі вы сябе за мінулы год больш свабодным чалавекам? На такое пытанне нашаму корреспонденту адказвалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Конечно, менее. У меня есть сравнение только с Россией. Я сюда приезжала каждое лето на протяжении 10 лет. Только сейчас надумываю переехать жить окончательно. И в итоге я сюда приезжаю, здесь все поменялось, здесь ничего нет, продуктов нет, магазины пустые. Предпринимательством заняться самой сейчас я не могу.
Боль свободным, конечно.
А почему?
Что я поменяла работу. С госпредприятия я перешла на предприятие частное. Поэтому стала больше, более свободной.
Никаких особых изменений не было.
А что для вас свободно?
Свобода выбора.
И вы думаете, что у вас есть выбор?
Особо нет.
Дело в том, что я пенсионерка уже 5-й год, поэтому у меня времени много.
Вы лично себя свободным человеком?
Конечно.
А что для вас свобода?
Свобода – то, что делать то, что я хочу. Вот сейчас на пенсии я делаю то, что я хочу.
Так свободно.
А что для вас свобода?
Свобода, чтобы меня не трогал, никто не мешал. Вы... Если сам никуда не лезешь, кто тебя будет щипать? Если не влезешь никакие дела, то свободен. А если начнешь что-нибудь, можешь что-нибудь испытаешь неудобства.
Мне кажется, как я и была свободна, так и я стала свободна. Свобода – это чувствовать себя полноправным человеком в своей Белоруссии, когда семья благополучная, хорошая работа, достаток. А это все мы имеем. Поэтому я свободна.
Ну, не знаю, наверное, больше. Ну, для меня свобода. Свобода – того же самое слово для меня. Это и свобода. Свобода моих мнений. Я что, свободен высказать свое мнение, рассказать другу или подруге о жизни?
Ну, как было, так и есть. Я свободна, это не пенсионерка. Свобода – это то, что вот желаю, то и могу делать. Но во всяком случае, больше времени свободного вот уделяю своим детям, внукам и даже правнучкам маленьким.
ребенка сейчас вот выгукли.
Ну, мне сложно сказать, что я с ребенком была дома. Разницы никакой не хочет. Для меня свобода, сложно сказать. Я даже не знаю.
Ну, наверное, больше свободно. Как-то она сама по себе становится. Это.
А что для вас свобода?
Ну, когда ты делаешь сам себя, ощущение вот это вот, когда к тебе относятся очень хорошо, когда ты относишься с пониманием к людям, ко всему, к окружающему миру.
Я всю жизнь свободный, свободный. Что хочу, то и творю. В пределах нормы жизни. Гуляю, пою, радуюсь жизни. Проснулся и запел.
Вот такие меркования выказали люди на Могилевских улицах. Они отказывали на пытание нашего корреспондента. Те отчули они себе за минулый год больше свободными. А зараз на шарзе огляд ваших телефонаванняў. Сённяшні выпуск перадачы «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі завершылі 15-дзённы страйк, які праходзіў у выглядзе вымушанага адпачынку. У Менску 10 студзеня яны правялі масавы мітынг, які завершыўся шматлікімі арыштамі. Аднак прадпрымальнікі плануюць выйсці на вуліцу 21 студзеня. Слухачы «Свабоды» актыўна абмяркоўваюць гэтую тэму.
Предпринимальникам треба смелее группироваться и идти на площадь, потому что я как поглядел, они боятся. Лукашенко всех не пересадит, его тюрем не хватит, потому что пенсионерам уже будет голод, если он ликвидирует и всех этих предпринимальников.
Из Риги. Профессиональный аналитик-эксперт, доктор технических наук Михаил Леков. Я связался со своими коллегами Германии и Франции, чтобы выяснить, как здесь обстоят дела с такими же предпринимателями. Предприниматели обязательно регистрируются как юридические лица.
Власть не должна загонять индивидуальных предпринимателей в чупы, а должна создать такие условия, чтобы индивидуальный предприниматель видел для себя преимущество перехода в ЧУП и сам побежал бы перерегистрироваться. Много ума не надо, чтобы отдать или исполнить команду, а разработать приемлемую схему нужны мозги.
Слышал звонок одной дамы. И если протестующие против ущемления своих прав люди вместо сочувствия вызывают у вас презрение, то это наводит на мысль, что вы не из простых, вы из тех, кто ближе до корыта. Поэтому проблемы простых людей вас мало волнуют.
У працяг тэмы слухач Віталь задае пытанне, дасланае праз СМС. Паважаная Радыё Свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, чаму па нашым разумным тэлебачанні ішлі жорсткія абвінавачанні на адрас прадпрымальнікаў падчас страйку 10 снежня на Кастрычніцкай плошчы, што яны збівалі мінакоў. Ці праўда гэта? На пытанне адказвае адзін з удзельнікаў мітынгу, бізнесовец Ігар Леднік.
БТ гэта як і інструмент такі ідэалагічны, і то, што прадпрымальнікі паўсталі зараз і свои законные потребования выносятся уже на разгляд громадкости, то есть у кабинетах министерских ничего не вырешено, и люди вышли на такие митинги. Тому масса есть таких моментов, когда и провокации робятся, а потом это все сдымается. Это уже технологии от улады, как это преподнести громадству.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыспадзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-91 2224. Працягваем праграму зваротам на імя кіраўніка краіны.
Александр Григорьевич, ад імені інвалідаў, пенсіянераў Беларусі абращаемся к вам з просьбай. Кампенсіруйце в этом году наши сбережения, как обещали в час своей предвыборной кампании.
Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што падчас апошняй падпісной кампаніі знізіліся тыражы дзяржаўных газет. Каментар слухача.
У
связи с падением попыту и долей на газету СБ, мабуть, у киосках Белдруку з'явится народная воля. Выказали надею Валерой и его соседи с Борисов.
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. А я яшчэ нагадаю, што мы чакаем званкоў ад тых, каго журы адзначыла заахвочвальнымі прызамі ў конкурсе калядак. Паведамце на наш аўтаадказнік свае каардынаты, каб мы маглі даслаць вам прыз – кнігу «Свабоды».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 20:30. Далі у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Паводле апошніх звестак, у паўночным перадмесці сталіцы Лібану Бейруту загінулі як найменей 4 чалавекі і некалькі параненыя ад выбуху на дарозе на марскім узбярэжжы. Як мяркуецца, выбух быў скіраваны супраць аўтамабілю амбасады США. Аўтамабіль толькі злёгку пашкоджаны, усе загіблыя лібанцы. Міністр замежных справ у Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбанд заявіў, што планы Расіі ўвесці візавыя абмежаванні для работнікаў брытанскай культурна-асветніцкай арганізацыі могуць толькі пагоршыць дыпламатычныя дачыненні паміж Вялікай Брытаніяй і Расіяй. Дзень таму Масква заявіла, што спыніць выдачу візаў новым работнікам брытанскай рады ў рэгіёнах Расіі, таму што арганізацыя не закрыла два офісы, якія паводле ўладаў не зарэгістраваныя. Дачыненні паміж Брытаніяй і Расіяй пагоршыліся нядаўна, у прыватнасці, пасля адмовы Расіі ў экстрадыцыі падазраванага забойцу крытыка Крамля Александра Літвіненкі ў Лондоне ў 2006 годзе. Сёння Пентагон паведаміў, што США накіруюць дадаткова каля 3200 вайскоўцаў у Афганістан для дапамогі міжнародным сілам НАТО ў змаганні супраць ваяўнікоў Талібану. У Афганістане рух Талібану взял на себе отказанность за напад на международный отель у Кабуле, в вынику якого загинули 7 человек. Спецслужбы Афганистану арештовали двух подозреваемых удельников нападу на отель. Выпуск новинок на хвалях свободы. До подеи у Беларуси. Рада безпеки Беларуси сегодня приняла принциповое решение о будовництве атомной электростанции. Александр Лукашенко заявіў, што пляцоўка для АЭС павінна быць вызначаны ўжо ўвесну, а пабудова рэактара мае пачацца ўжо сёлета. Міністр фінансаў Мікалай Корбут паведаміў, што праект пабудовы АЭС ацэньваецца на 4 мільярды даляраў. Сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Паводле лідараў прадпрымальніцкага руху, у двухтыднёвым страйку ўзялі ўдзел каля паловы дробных гандляроў Беларусі. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алей Стаўстыка сёння быў арыштаваны на 15 сутак, і арганізатар мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 студзеня, Валадар Цурпанаў, сёння арыштаваны. 150-е месца са 157 краінаў свету займае Беларусь у сёлетнім індэксе эканамічнай свабоды, які апублікаваў мараканскі даследны фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal. Паводле ўзроўню эканамічнай свабоды Беларусь займае апошняе месца ў Еўропе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода. Далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 госці перадачы «Беларускае замежжа» будзе 90-гадовая Вера Шостак, выпускніца віленскай беларускай гімназіі, якая і дагэтуль жыве ў Вільні. Але спачатку ў падарожжы свабоды. Наш корэспандэнт Віталь Сямашка пабываў у мястэчку Коханава, што на Віцебшчыне.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэваапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва ў сувязі са зменай статуту прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму і гэтага не зрабіла. Даведзены да адчая рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Коханаўскія прадпрымальнікі запісалі тагачасную перадачу «Радыё Свабоду» і цэлы дзень круцілі яе на кірмашы, як запраўскі музычны гід. Неўзабаве патрабаванні страйку вяскоўцаў былі такі часткова задаволенымі, а гэтымі днямі у Коханова зноў жа паклікаў сігнал СОС. Прычым яшчэ нядаўна сітуацыя была экстрэмальнай, пра што мне з першых крокаў паведаміў галоўны коханаўскі апазіцыянер Мікалай Петрушэнка.
Коханова трымае марку рэвалюцыйнага гарадка. Калі 3 гады таму назад была толькі пагроза аблогай палацу Лукашэнкі, то зараз гучыць прысыў супраць улады мясцовай перакрыць чыгунку Брэст-Масква.
На пачатку 90-х гадоў мінулага веку на беразе тутэйшай рэчкі Сакалянка ўзнік на плошчы ў 33 гектары кааператыў. Землі, падзеленыя на 560 участкаў, перадаў коханаўцам ва ўладанне мясцовы калгас. Аднак раённы землеўкладальнік у дакументах памылкова пазначыў памеры кожнага з іх лецішчаў, запісаўшы замест амаль 10 сотак крыху больш за 5. Тым не менш, шмат гадоў людзі будаваліся, гадавалі скаціну, садзілі сады і спраўна плацілі арэнду па факту, а не па паперах. Аж пакуль сёлета, бліжэй да восені, памылка раптам не ўсплыла. Дачнікі, якія нічога не падазравалі, былі аб'яўленыя захопнікамі. Усе наступныя падзеі яны лічаць для сябе трагічнымі, бо сталі ахвярамі начальніцкіх амбіцый. Расказваюць сябры кааператыву Сакалянка, пенсіянеркі, спадарані Галіна Стрэш, Ларыса Купілявец, Святлана Нарчук ды Тамара Проская.
Мы стали захопниками земли по ошибке постсовета, землеустроителей, архитектурного отдела и райисполкома во главе с Марейкой Александром Васильевичем. Они должны были отказывать.
Обратилась к начальнику землеустроительной службы Игнатович, что можно было исправить вот эту ошибку. Она сказала, если исправить они ошибку, значит, кто-то должен пожертвовать своей должностью. На это никто не пойдет. И вот к 18 человекам, которые вокруг этого леса применили санкции.
Мы заплатили штраф по 310 тысяч, транспорт продогнали, 2 милиционера, было, начальники поразобрали, пораскидали, в сарае водома разрыли у нас. Я Процка, мне 60 лет. Мы держим 2 коз, курей и собаку. Я просила Марейка, чтобы оставили до весны. У меня сарай заполнен сеном и зерном. Но никто бы не обратил внимания, никто... а не делать у нас руины. Чучню №2.
Когда Свету сносили, я говорила, что вы хотите похоронить свои ошибки. И что побыстрее. А внутри, что с людьми сделали? Это, ну, как фашисты.
У меня дача закидана кирпичами, досками. Идешь и плачешь.
А кто мужу моему вернет здоровье?
А Кушлявец Федя. Его дом рыли, а он лежал в больнице под капельницей.
Вот когда нас снесли, у нас деревня рядом. Пришел старик. Он плакал, он рыдал. Говорит, это что, 30-е годы? Вот у нашей деревни заросла бурьяном. Кому это нужно? Нам предложили, идите в деревню, занимайте те места, где заняты бурьяном. Ну что, мы в таком возрасте, чтобы все с нуля начинать?
310 тысяч нам дали за захват земли, а лескос выставил нам от 3 до 17 миллионов.
Неабходнае тлумачэнне. Дачныя паселішчы Сакалянкі перамяжоўваюцца з шэрагам лесапалос, што фармальна належыць Талачынскаму лясгасу. Апошні дагэтуль не вызначыўся з іх межамі, што дае падставы для, па сутнасці, неабгрунтаваных прэтэнзій ды спекуляцый. Лічыць мои суразмоўніцы.
Мы не гарантированы, что с нами поступит еще хуже.
На следующий день, как нас снесли, вот меня, я подошла к границу, скажите, где забор становится, у меня сад растет. Границу нас за свой счет, вызывать их, просим службу.
Тем часом конфликт пошел выходить поза межи, так говорить, цивилизованного поля.
Я позвонила в приемную комиссию президента. Мне сказали, Тамара Денисовна, успокойтесь, я сильно плакала. Что они там, с ума посошли совсем? На второй день Чечеткина, председатель постсовета, позвонила, что нам отменяются эти миллионы штраф. Я не понимаю власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал. Но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. Эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь. И если бы почву под ногами Марейка не чувствовал, он бы этого не сделал. А было так сказано, если он не снесет нас, он полетит с должности. Он остался на должности, а мы потеряли здоровье.
Интервью, что я взял на передний эфир у керовника Талачинской вертикали Александра Марейки. По его словах, нібито ничего и не было.
Конфликта не было. Люди захватили земли, их бежали вернуть эту землю. Единственное, лесхоз не подумал. Валили согласно лесного кодекса. За каждый метр квадратный нарушенной земли одна базовая величина. Бежали людей, пришлось предпринять такие меры, чтобы их не наказывали. Порядок наведен и все дела.
У эфиры «Подорожье свободы». Про свои встречи у местечку Коханова рассказывает Виталь Сямашко.
У параўнальна невялікім 7-тысячным Коханаве насельніцтва вельмі пярэстае. Пра гэта яшчэ 3 гады таму сказаў мне беспрацоўны інжынер Юрый.
У Коханове проживая мясцовыя, тыя, што прыехалі з-пад Чарнобыля, экс-старшыні калгасаў, экс-дырэктары, экс-афіцэры і экс-зэкі.
Акурат з экс-старшынём калгаса, пенсіянерам Антонам Падалякіным, пазнаёмся на вуліцы ля крамы.
Я очень доволен политикой Лукашенко. Нам для пенсионеров вопросов нет. И наша Коханова крепко изменилась. Она стала хорошо на улице.
А то, что льготы отняли.
Мы их еще не заметили, нам хорошо.
Правдивость, слово Антона Подолякина, проверю про хвилину. В досить пустой краме гутору с продавачкой, с подаренной Ларисой.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
На само собой вино берут.
Юрый Яковлевич Лукашенко, з якім пазнаёміўся мінулым разам, цяпер гутарыць адмовіўся. 73-гадовы інвалід па зроку кажа, што пасля адмены льготаў нішто не мае сэнсу. Абалазе той шок, што зараз зведалі ягоныя калегі-пенсіянеры, чарнобылец Лукашенко адчуў шмат гадоў таму, калі пасля праславутай паўлаўскай рэформы страціў усе зберажэнні ў суме 30 тысяч савецкіх рублёў. Гэтае слова ён сказаў яшчэ 3 гады таму.
Что это за компенсация? В Хойниках я был 1000 рублей советских, 1000 белорусских. А булка хлеба 900 рублей. Я не брал, насмешка. Обобрали, уже и молчите. Но мы уже тоже не добьемся. Расходуется много средств, куда попало, на всякие ледяные дворцы.
Пессимизм пануе у 35 кохановских индивидуалов. А кажа старшыня тутэйшага союза прадпрымальнікаў с подарыня Светлана Черных.
Пойдут на улицу продавцы. Порядка 20 человек. Работать в Коханово негде. Известный факт. Унитарное предприятие организовываться не будет. Для предпринимателей это нереально, потому что нужно брать бухгалтера. Ну, 1-2 продавца. И смысл у нас и так на ладан дышат предприниматели. Сводят концы с концами. Не надо добавлять налоги, потому что евро растет. Аренда, налог. У нас все рассчитывается в евро. Когда придет новый год, будут добавлены налоги. 40% разорится предприниматели точно.
Пацыруючы па коханаўскіх булках, заўважыў шмат маладзёну, часцяком на подпітку, што бадзяліся відавочна без справы. Аказалася, навучэнц адзінага тут 173-га сельскагаспадарчага ПТВ. Ад мікрафона аднак кідаліся, кажуць, кіраўніцтва забараніла пад страхам выключэння любыя стасункі з невядомымі. У прыватных размовах прызнаваліся, што бываюць дні ўвогуле без заняткаў. Пры гэтым у цесным шмат гадоў нерамантаваным інтэрнаце не ўседзіць, сказаў мне па сакрэту 19-гадовы Барыс.
Бытавых мов, кажа, не хватае душа, ванны, няма дзе памыць.
Дырэктар каледжу Валера Рэцкі ад гутаркі адмовіўся. Больш за тое, як паведамілі мне пасля, зрабіў вымову каменданту інтэрната нават за такія стасункі з карэспандэнтам свабоды. Жанчына старанна выбірала словы.
Здание у нас, конечно, старое.
А сколько детей тут живет?
61 человек. По 2, по 3, по 4. У нас в основном они уезжают на выходные.
А вас как зовут?
Коменданты, и все. Вы тоже не представились.
Вот мой документ. Виталий Семашко.
Валентина Александровна. Концевич.
Пра коханаўскае жыццё гутарым з сябрам рэдкалегі газеты «Таварыш» ды ЦК прыпыненай партыі камуністаў Мікалаем Петрушэнкам. Суразмоўца азначае пашырэнне сёлета колькасці суполак палітычных партый у Коханаве.
Калі тады была толькі адна партыя камуністаў беларускай, то зараз хоча на і расстановлена.
Было ПКБ і ПНЕ.
ПКБ рады увялічыў 2,5. З'явілася сацыял-дэмакратычная груповка. Жаночая партыя «Надзея». Маладога фронту груповка Ленінска-камуністычнага саюза моладзі. Быў на Україні, побачыў там на самай справе, што дае шматпартыйная система. Уліваецца гэта у простых речах. Усе жанчыны, уладальнікі кароў, аб'яднаны ў згуртаванне малакавытворцу. З адзінай задачай супрацістаяць нізкім закуп. Гэта значыць, атрымаючы прыбытак ад малака, у нас на весь раёне сталася ледь-ледь больш 1500 кароў. Няма ні кароў, ні сэнсу, які Лукашэнка давіць на вяскоўцу.
Спадар Петрушэнка ў Коханаве асоба ўнікальная. На пачатку 90-х мінулага стагоддзя быў са старшынём фракцыі «Саюз» у Верховным Савеце СССР, дзе яго таксама называлі «бацькам ГКЧП». Лукашэнку добра ведаў асабіста. У 94-м той прапаноўваў увайсці ў каманду, але ён тут жа адмовіўся пасля ўваходжання туды братоў Ціцянковых, да якіх страціў давер, назіраючы іх працу з чарнобыльскімі праграмамі. Яму прапаноўвалі 26 тысяч даляраў крэдыту, каб толькі перайшоў у прапрэзідэнцкую КПБ. Гегеля. Але ягоная галоўная дыялектыка ўсё-ткі не ў марксавых тамах, а ў прыроджанай празе справядлівасці. Ён узначальваў мясцовы перадвыбарчы штаб Александра Міленкевіча. Змаганне дачнікаў за свае правы Мікалай Семёнавіч лічыць паспяховым.
Дачнікі адчулі, што калі чыльна вядуць барацьбу супраць улады, могуць дасягнуць перамогі, таму што улады адказаліся ад 23 мільёны з гэтых няшчасных жанчын. Гэта перамога. А на наступны год прагноз такі. Коханова гэта мадэль, якая сведчыць аб тым, што супраціў уладзе расце. Мацнее, зрэдку можна сустрэцца з чалавекам, які не кляне Лукашэнку, прывёў рэспубліку ў тупік. Год, два, тры таму назад пагардліва абзывалі нас БНФ-аўцамі, апазіцыяй. Зараз прыслухоўваюцца, гаворыць, адлюстроўвае іх інтарэсы, простых людзей Коханова.
Стычку Коханова побывал наш корреспондент Віталь Сямашка. А зараз я нагадаю основные темы дня. Рада безпеки Беларуси сегодня приняла принциповое решение об будаўніцтве атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что пляцовка для АЭС повинна быть вызначенная уже у весну. Сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Паводле лідараў прадпрымальніцкага руху, у двухтыднёвым страйку ўзялі ўдзел каля паловы дробных гандляроў Беларусі. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка сёння быў арыштаваны на 15 сутак. Хворыя на сухоты ў шпіталі ў Наваельні спынілі галадоўку. Арганізатары галадоўкі сцвярджаюць, што ім паабяцалі выканаць іхныя патрабаванні. Некалькі десяткаў жанчын, чые сваякі адбываюць працяглыя тэрміны зняволення ў беларускіх турмах, звярнуліся да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Яны просяць расійскага лідара паспрыяць ім у арганізацыі сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Ну а зараз новы выпуск перадачы «Беларуская замежжа», які прысвечаны 90-гадоваму юбілею віленскай беларускі Веры Шостак. Міжваенная Вільня, дух віленскай беларускай гімназіі, дзе Вера Шостак вучылася ў 30-х годах мінулага стагоддзя, рамантычныя і забаўныя гісторыі з мінулага і сучаснага, пра ўсё гэта ў перадачы распавядае сама Вера Шостак і яе маладзейшая сяброўка Людвіка Кардзіс. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Нядаўна ў Вільні віншавалі з 90-гадовым юбілеем Веру Спарычанку Шостак, былую вучаніцу віленскай беларускай гімназіі. Спецыяліст у ангельскай мове, выкшталцоная, інтэлігентная Вера Сымонаўна, а зрэшты лепш няхай раскажа яе маладзейшая сябрука Людвіка Кардзіс.
Наше сябровство, можна сказаць, ўжо вытрыманае гадамі. Мы, напэўна, гадоў з 20 знаёмыя з Верай Сымонаўнай. Я з ёй магу гаварыць на ўсе тэмы. У нас няма ніякіх табу, і магу ёй тэлефанаваць і ў радасці, і ў бядзе. Вера Сымонаўна сама, яна амаль ніколі не жаліцца, што ёй там кепска ці баліць. І што, калі я пытаюся, як вы сябе пачуваеце, яна мне заўсёды адказвае па ўзросту. Ёй исполнілася 90 год, і на дзень народзін я ёй падарыла тытунь. Яна ўсё жыццё паліць люльку, і прычым на палец вельмі моцны тытунь такі, і вельмі прыгожы колер скуры. Яна вельмі ўвогуле прыгожа, у яе вельмі прыгожыя валасы. У яе валасы, як у маладой кабеты, такія густыя і прыгожыя. Што нас звязывае? Па-першае, што нас звязала, канешна, гэта агульнае тое, што яна выпускніца віленскай беларускай гімназіі, гэта жывая гісторыя, гэта чалавек, які вельмі шмат ведае і вельмі шмат чаго бачыў. Мы проста сябруем. Не толькі мне цікава, яна мае такую здольнасць, умее сябраваць і умее быць цікавым людзям рознага ўзросту.
Вера Спарычанка Шостак нарадзілася 17 снежня ў 1917 годзе на Наваградчыні.
Вёска Заполля Наваградскага павету, Карэліцкі раён, там, дзе кіта. Гэта ж ён мяне ў гімназію прывёз фактычна.
Тады ў 1932 Веру Спарычанку ўгаварыў ехаць вучыцца ў Вільню, беларускую гімназію, адзін з яе тагачасных выкладчыкаў, Барыс Кіта. Цяпер вядомы ў свеце акадэмік Барыс Кіт. земляк Веры Шостак.
А тогда уже все гимназии закрыты были, апрача Виленской. Белорусские гимназии все закрывали тогда. Некие там при Островском был, некие там арешты были в учнях. Их мало было для четвертой класса. А он приехал набирать в учнях. Тогда как раз уже в Новоградку не было гимназии. А я закончила семигодку. А он приехал к батькам в огородники. Там это полтора километра от нашей вёски Заполье. И он же учился в этой карелицкой школе так само. И я кончала карелицкую, но мы его на 7 годов, я ранее кончил. И он приехал, как профессор, набирать белорусов. Наша вельми белорусская вёска была, Новоградчина, я думаю, самая белорусская был павет.
Самый белорусский павет под Польшей. У нас же у беларускай гісторыі мінулага стагоддзя ўсё можна падзяліць на перыяды паводле таго, пад кім мы былі, кажа Вера Сымонаўна.
То мы пад немцамі, то мы пад саветамі, то мы пад палякамі, то мы пад рускімі. Вось так. А цяпер яны пад Лукашэнка. Дык вот гэта было пад палякамі, калі беларускія гімназіі ўсе закрываліся.
А як вы рашыліся ў Вільню паехаць? Это ж далей, і дзе было
ой, жыць? Не гаварыце. Вот Кіта прыехаў. Ён прыехаў да бацькоў і прыехаў набіраць вучняў. А тады якраз мы закончылі Дручанка Маруся, яго соседка сагароднік. І я, Маруся паехала, Дручанка з ім, адразу восенню, а ў мяне не было грошай на білет з Наваельні ў Вільню.
У сям'і было 8 дзяцей. Маці Веры памерла, трое малодшых вераных сёстраў былі дочкамі мачахі, якую Вера Шостак называе другою маці. Зямлі сям'я мела шмат, але грошаў зусім не было. Бацька прадаў нешта з гаспадаркі, набылі білет. 14-гадовая Вера паехала ў Вільню сама, але ўжо зімой.
Нейк там сабралі, са мной вопратку сабралі. Анекдот, як я прыехала ў Вільню. У сястрыных туфлях, белыя шкарпэткі, шоўкавыя панчохі яна мне дала. А мачыха аддала сваё асенняе пальто. Дык вось я так з'явілася ў Вільню. Прыхожу к дырэктару, Астроўскі сядзіць у сваём кабінеце. Адкуль ж ты ўзялося, дзяўчо? Вы знаете, отпугало ж было, девчо гэта. Я говорю, приехала с Заполя, учиться приехала в гимназию вашу. Мы ж уже полгода занимаемся, я говорю, я догоню. А у нас латынь тут есть, а у вас не было в семигодке. Так я говорю, я догоню. Ну, раз гэдак, и он позвонил пане Алене, повели мне на садовую в интернат жаночи. Там было девчат 40, пэвна. И директрисой тогда была Гриш. Шкевич, директриса была хорошая у нас. Крикливая, але хорошая. Ну вот меня пани Алена туда привелась и покинули меня. И, ну, там уже свои девчата. Половина была их звёсок, подобная на мене. И на завтра я пошла на занятки.
Вера Сымонаўна, подкрысливая, полторая, приехала с одним клуночком, ни формы не мела, ни грошаў. Усіх, хто за яе вучобу платил, яна так и не ведае. Да прыкладу, за дадатковыя лекцыі лацінкі плаціў Барыс Кіт.
4 гады вучылася, нічога нідзе не плаціла, таму што не было грошай. І нават часам, вот калі ехала на канікулі, не было грошай на білет, тады быў Астроўскі ў нас дырэктарам. Чаму да хаты не едзеш? У мяне грошай няма. Так ён дастаў 5 злотых, дорага стоіў, 5 злотых, па-моему, это карова пасці цэлая. І кажа, а ты чартава кукла, вучылі цябе бясплатна, вучым бясплатна цэлы год, яшчэ і на білет тебе трэба даваць. Ну, жарт, ён неабразліва гаварыў.
Гэты выпуск беларускага замежа прысвечаны 90-гадоваму юбілею і лёсу віленскай беларускі Веры Шостак.
Вядома, што выкладчыкі ў віленскай беларускай гімназіі былі для сваіх вучняў больш, чым настаўнікамі. Людвіка Кардзіс, якая шмат гадоў займаецца ў Вільні дзейнасцю арганізацыі «Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча», кажа пра высокую інтэлігентнасць віленскіх беларусак старэйшага веку.
Усе тых, каго я ведала за ўвесь час, і гэта ж па сутнасці амаль усе вясковыя дзяўчаты, а віленская беларуская гімназія тагачасная зрабіла іх справдними інтелігентами, і дівчата хлопців, але от от менавіта про дівчат, про жанчин я вже згадую, вони ж були у зрості, але ж який це був віленський кшталт у кожній, у вопроці, у розмові, у поводинах. І от це от Соколова Льокант, от як розказує Віра Сумонна про її, вона ж як мамка з ними возилася. Вона їх вчила за столом, як тримати віделець, як тримати лишку. Вона їм свою постіль приносила. І у одежі вона їм допомагала, як там от добре вони виглядали.
Ви ж пані Альона, Альона Соколова-Льокант, була для многих дівчат як маці. Віра Шостак пригадує, як одразу ж по приїзді в гімназію пані Альона подарувала ковдру, подушку, два комплекти білізни тих, хто не мівся у гэтага, не прималі жить у інтернаті.
А гэта было, ну, вже там тыдзень я позанималась. Вельмі мне одразу подобалося. Я не сразу почула себе в своей сям'ї. А мне дали бумажку, что треба мець, каб жить в этом интернате на Садовой с девчатками. Две простыни, две наволочки, ну и так далее, и так далее. И все пошли, а я около печки стою с этой бумажкой и рву, потому что нічого гэтага ў мяне не было, а там у канцы заметка, што калі гэтага нічога няма, то адправяць да хаты. У мяне і да хаты ехаць няма, з чым грошай-то няма. Я стаю і над этой горка плачу. Прыходзіць пані Алёна, а ты чаго абедаць не пашла? Убачыла гэту бумажку. Ты за гэтага прымзеш, я гару, за гэтага. Ну і што напішаш маме, мама прышле? У мяне няма мамы, у мяне мачыха. И она пошла со мной плакать сразу. Пані Алёна все мне это дала. Иди обедай, все будет в порядке, иди обедай. Она фактично и третьей матерью моей была. Мачеха научила працовать, пані Алёна выдала в люди и выдала замуж.
Менавіта у пані Алёны прыехаў прасіць рукі Веры, яе будучы муж Іван. Настаўнік, гэта значыць дырэктар вясковай школы. Яны сябравалі ўжо 2 гады, пакуль Вера вучылася, у гімназіі ведалі, што яна мае нарачонага.
Ён даже прапанаваў тайна павянчацца. Я не хацела. Ну, то ўжо што ж былі хлопцы маладыя, вот, танкі, другія былі. Так што ён і баяўся за мяне. Я была вясёлая, уже асвоілась такая гімназістка. Ён, от Іван Потапович приехал к пані Алёне и говорит: все, я помру. И она тут забудет про меня. Больше я чекать не могу. Пан Цикевич говорит: ну и добре, я ей за 7-ю клясу выдам, хотя еще не кончу все год. Свидетельство мы ей выпишем. И она добрая ученица, здольная. А поленистка была у нас, пани Косинская. Она бегала и кричала: спасайте Веру, и она с ума сошла. Перед ней такое будущее. И так далее, и так далее. Лечили, что я здольная. А пани Алена: ну что ж, ну так... Так я собралась и поехала.
Так вось любімая настаўніца Алёна Соколова-Лёкант і Мікола Анцукевіч, які тады быў дырэктарам віленскай беларускай гімназіі, аддалі сваю выдатніцу замуж. Са сваім мужам Вера Шостак жыла шчасліва амаль 50 гадоў, а ў Вільні ўжо бадай легендай зрабіліся яе колішнія словы: навуку я здабыла, а вось мужа такога не знайшла б.
Ну, гэта я ўжо сказала, када дочцы было 6 гадоў, пэўна, или 5, када Анцукевіча спаткала, уже я працавала, пэўна. Уже я, пэўна, тут інстытут закончыла.
Вера Сымоновна – выкладчык ангельскай мовы. І любімай справай яна займаецца і цяпер.
Я і цяпер трохи помагаю кому треба у нас англійської мови. Ніколи за гроші не давала уроків. А не 2 капітана колісці було. Один є платні уроки. А так, це я для душі називаю.
Ви ж сябровка Віри Шостак, Людвіка, розповіла мені про гэтыя занятки.
Я присутнічала двічі на цьому занятку. Наставниця 90, в ученицю 15. Вони читають в оригіналі «Джером, клапку, Джером», «Троє у лодці». І «Абезвіра хочуць». І там абсолютно не відчувається зросту ні поміж дівчинкою в ученицю, ні поміж наставницею.
Шкода, колькі історій не змістилося у передачі. і про білоруську Грету Гарбо, і про роман, не, мусять, поему з Максимом Танком. Більше розповідей можна знайти на сайті свобода.org у тексті передачі, а так само почуть від самої Віри Шостак у Вільні. Ще Віра Симоновна кормить птушек і бездомних котів, і за їжею для своєї котки сама ходить у краму. Віра Спориченка Шостак, якою недавно у Вільні віншували з 90-годдям, каже:
«І ви ведаєте, що я щасливий чоловік. Мене ніхто ніколи не ошупукає, хоча я з великим довір'ям к людям, ко всім. І у мене дрянних сябров не було. У мене немає, знаєте, чувства ревності. Коли я кого-нибудь люблю, мені хочеться, щоб усі його любили. Розумієте? І почуття собственності у мене немає. І лозунг мій у житті. Радився чоловік, щоб робити добро всьому живому».
Вислухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск до 90-годдя вілінської білоруської, былой вучениці Вілінської білоруської гімназії Віри Шостак.